Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, меня зовут Александр Плющев. В эфире программа «Особое мнение». В гостях сегодня известный экономист Сергей Алексашенко. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
И я напоминаю номер СМС, по которому вы можете задавать Сергею вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Твиттер-аккаунт вызван. Также не забывайте и про кардиограмму нашего эфира, где вы можете согласиться или, наоборот, возразить своим кликом Сергея Алексашенко. Две трети россиян ничего не предпринимают для защиты от кризиса, хотя полагают, что так называемой второй волны не миновать. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного РАМИР. То есть, получается, мы кризис ждем, но ничего делать для него не будем. Или мы не можем делать, я не знаю. Как вы бы прокомментировали?
Ну, у меня два комментария по этой теме. Первое, то, что правительство своего добилось, и население в массовом порядке, три четверти, считает, что кризис будет.
Там да, нет. 56 считают, что кризис будет.
То есть больше
половины. А 77 заявляют, что ничего не предпринимают.
Больше половины населения считает, что кризиса не избежать, и вот уже все. Да, то есть, вот он. Ужас, пора бежать. И мне кажется, что это с точки зрения экономики очень плохое состояние. Потому что, вообще говоря, нормальное состояние экономики – рост. Нормальное состояние экономики – это развитие. И когда все экономические агенты или больше половины экономических агентов, а это и население, и бизнесмены считают, что будет кризис, это означает, что они думают не о развитии, а о консервации, да, о сохранении, а там, как бы выжить. И это для экономики, экономика в таком состоянии жить хорошо не может. Это меняет ориентиры, это ломает инвестиционные планы, это подталкивает тот же самый отток капитала, это подрывает будущее страны, будущее экономики страны. Это первое. А второе, еще более занятная цифра, то, что вот там 77% ничего не собираются делать. Это означает, что люди вообще не верят в свои силы, и что правительство, опять-таки, российские власти достаточно успешно вбили им в голову, что мальчик ходит в первый класс, Сталин думает за нас. Да, то есть есть власть, она все решит, она всех спасет, она всех обогреет, она всех накормит. Вы сидите и окей, там немощные, терпите и ждите. Опять-таки, с точки зрения экономики, с точки зрения экономического развития, отвратительная ситуация. Потому что людям вбили в голову, что они ничего не могут изменить в своей жизни. Вот это такое абсолютно патерналистское сознание.
Вы сваливаете на людей, а я вам давал ведь результаты этого опроса.
Я не валю на людей. Александр, я людей ни в чем не обвиняю. Я обвиняю власти. Власти насадили людям. Ну, в конце концов, у нас же вот это Министерство
люди
правды,
это
Министерство
правды.
Людям вбили это в голову.
Половине из них нечего терять, согласно этому исследованию. Вот почему они не беспокоятся-то.
Вы знаете, это нечего терять, это означает, что у них нет сбережений. Угу. Но у них есть зарплата. Извините, пожалуйста, в кризис зарплату сохранить, это тоже хорошо. Да, и я напомню, что в Соединенных Штатах Америки во время кризиса 2007-2008 годов уровень безработицы вырос больше, чем в два раза. Люди потеряли работу. Это речь даже не в том, что они там потеряли стоимость домов, кто-то там стал не платить банкротом по кредитам, потеряли дома, собственность. Люди потеряли работу, потеряли заработок. Наши люди считают, что мы заработок не потеряем. Когда они говорят, слушайте, вообще никаких проблем, мы ничего в кризис не потеряем, это означает, они абсолютно уверены, что с их работы либо они получают деньги из бюджета, либо это пенсионеры, да, либо они уверены в том, что там, ну, правительство не даст закрыть, как было в кризис 2008 года.
Я попрошу вас развить эту тему, Сергей, потому что вы предвосхитили мой вопрос, точнее вопрос человека под ником Либераст-001. Возможно ли в случае большого кризиса урезание пенсии или зарплат бюджетников?
Номинальное нет. Я думаю, что Россия, в отличие от Латвии, в отличие от Греции, в отличие от Ирландии, российские власти не пойдут на номинальное сокращение ни зарплат бюджетников, ни пенсий пенсионеров. Я думаю, что скорее они согласятся на инфляцию, скорее всего, они согласятся на обесценение стоимости пенсии, стоимости рубля, но на... я плохо представляю, даже на самом деле, если вспомнить там самые тяжелые, лихие 90-е годы, даже в 90-е годы о сокращении пенсии, о сокращении зарплат не было и речи. Поэтому я думаю, что это пока это из области невероятного.
Возвращаясь к этому исследованию, там часть, самая популярная мера, как защититься от кризиса, люди покупают валюту. Но вот есть еще вопрос от Евгена 7788. Когда же рухнет рубль? Вы обещали 50 рублей за доллар весной, обещали?
Нет.
Уже скоро осень, сижу со своим долларом, а он все 31 до 32.
Нет, я не обещал доллар 50 рублей. Я говорил, что при каких-то сценариях доллар может стоить 50 рублей. Я думаю, что эти сценарии опирались там, на цены на нефть там, $80 или $70. Да, такое может быть. Если нефть резко подешевеет, то рубль подешевеет вместе с нефтью. Но пока, как мы видим, нефть подешевев там, до $95, где-то, да, сейчас опять отскочил на $110-$112 за баррель. Более чем комфортный уровень. И я не вижу оснований считать, что для того, чтобы рубль дешевел как-то очень сильно. Поэтому, если вас действительно волнует будущее рубля, следите за ценами на нефть. Куда нефть, туда и рубль.
Но вот этот способ поведения, этот паттерн скупка иностранной валюты, он правильный?
Александр, это не вопрос правильный, неправильный. Да?
Эффективный, хорошо.
Нет, это вот смотрите, мы с вами смотрим, как население реагирует на ту мифическую угрозу кризиса, которая у него возникла в голове. Население считает, что главная защита или основная защита от кризиса – это покупка иностранной валюты. Это означает, что население не верит в экономическую политику властей, оно не верит в то, что власти способны противостоять кризису, не верит в то, что власти говорят, у нас есть резервы, у нас есть план А, план Б, план С, там план X28, как противостоять кризису. Население не верит властям. Раз оно не верит властям, оно говорит, значит так. Первое, что вот все свободные деньги отправляем на покупку валюты. С точки зрения платежного баланса, покупка населением валюты – это и есть отток капитала. Да, то есть мы должны понимать, что вот в тех десятках миллиардов долларов оттока капитала, который у нас там с начала года, или там с сентября месяца прошлого года, вклад населения, он тоже имеется. То есть население тоже уводит свой капитал из российской юрисдикции. Это означает, что население не верит власти.
Ну, это вы говорите с точки зрения макроэкономической, да? А вот с точки зрения населения-то я все подвожу к тому, как от кризиса-то уберечься.
И Александр, откуда вы взяли, что он будет?
Подождите. Все говорят о второй волне. Вы говорите о мифической угрозе. Так ли она мифическая?
Александр, вы знаете, вот генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Да, это известная фраза. Экономисты или, так скажем, политики, они всегда готовятся к тому кризису, который уже прошел. Они считают, что следующий кризис будет точно таким же, каким был предыдущий. Я в отличие...
Но ведь ГКО нет больше.
Подождите, вот у нас в 98 году был кризис государственной задолженности, да? В 2008 кризис корпоративной задолженности, когда банки и предприятия, взяв большие кредиты за рубежом, не смогли по ним расплатиться. Да? Это вот там. И там, кстати, было снижение цен на нефть. Вот если вы меня спросите о том, какой сценарий кризиса я вижу для себя наиболее вероятным для России, там, в среднесрочной перспективе, не знаю, там, 2, 3, 4, 5 лет, то я считаю, что наш кризис будет опираться на сокращение инвестиций. Экономика, в которой все свободные сбережения уходят за границу, экономика, в которой частный капитал не инвестирует, экономика, в которой частные бизнесмены закрывают свои предприятия и переводят бизнес-активность в другие страны, там, Европы, в Китай, в Америку, такая экономика не может расти. У нас во втором квартале этого года рост экономики практически прекратился. То есть второй квартал по отношению к первому – это меньше, чем 0,5% годовых.
Да? То есть... Сегодня буквально пришли данные о том, что не рост экономики, а рост производства возобновился.
Александр, вот подождем. Да? Нам вот, у меня не очень много доверия к цифрам Росстата, тем более к оперативным цифрам Росстата. Вот, и я понимаю, что вот, есть ложь, большая ложь и статистика. И всегда можно вам объяснить, что по отношению к этому выросло неимоверно, хотя на самом деле произошел спад. Самое главное взять правильную точку отсчета. Если сравнивать с 1913 годом, как это делали в Советском Союзе, у нас будет феноменальный рост по всем показателям. Можно успокоиться. Да? Но вот второй квартал по отношению к первому опять экономика затормозила. У нас вот после кризиса 2008 года это третий или четвертый эпизод. У нас практически каждые там, 2-3 квартала экономика тормозит. Экономика не может никак набрать обороты. Экономика не может работать нормально. И вот будущий кризис, мне кажется, будет связан с тем, что частный капитал перестанет инвестировать, и экономика потеряет темпы роста, там, не знаю, будет 1%, 0%, может быть, даже спад, даже при нынешних ценах на нефть, даже при отсутствии кризиса в Европе. Просто экономика, экономические агенты не захотят вкладываться в будущее страны, в будущее своего бизнеса. И это самая тяжелая ситуация. Потому что мы видели кризис 2008 года. Да, цены на нефть упали. Ну, упали, и там через 3 месяца они выросли. И все стало постепенно нормализовываться. Мы помним кризис 98 года. Да, был тяжелейший август и сентябрь. Просто катастрофические. В ноябре 98 года экономика начала расти, там реальный сектор экономики, промышленность начала расти двузначными темпами. Да? Мы понимаем, что вот такие кризисы, они проходят. А кризис основан на недоверии, на том, что люди не верят в будущее, люди не верят в судебную систему, люди не верят в закон, люди не верят в защиту прав собственности. Это ломается очень тяжело. Да? Вот как в одну сторону, там, вот, знаете, как мы не знаем, какая там соломинка переломит хребет ишаку, или там, какая капля переполнит стакан с водой. Вот так же и в обратную сторону. Вот если капитал, если бизнесмены перестанут верить в будущее российской экономики, то потом заставить их поверить будет гораздо тяжелее. И это самый тяжелый кризис. Хорошо. И это совсем не тот кризис, о котором говорят наши слушатели. Это не тот кризис, о котором говорит наше правительство, там спорит Минфин с Минэкономикой. Это абсолютно другой
кризис. Так вот, заканчивая эту тему, расскажите, чем чреват кризис инвестиций?
Кризис инвестиций чреват тем, что рост прекратится. Прекратится рост.
Для экономики,
нет.
Окей.
Александр, для смотрите. Нет, подождите. Для всех, для рядовых людей, для широких слоев населения, любой экономический кризис чреват одним и тем же. Ростом цен, замораживанием зарплат, ухудшением жизни, падением жизненного уровня. Любой экономический кризис для населения в результате проявляется в одном и том же. Здесь нет никакого разнообразия. Падение уровня жизни – это главный результат кризиса.
Безработица?
Возможно, безработица. Возможно, скрытая безработица, когда вы продолжаете ходить на свое рабочее место, но получаете 25% зарплаты. Да? Это же тоже скрытая безработица. Поэтому, да, но это все проявляется в одном – снижение уровня жизни. Вам хуже жить.
Хорошо, точнее, плохо, но будем надеяться, что все не так катастрофично, как это описывает Сергей Алексашенко. Это же миф, правда? Вы сами сказали, что миф.
Миф. Миф это что?
Миф о кризисе.
Нет, миф о второй волне кризиса.
Да,
у нас
да.
Другой кризис идет. Я считаю, как раз вот мы не тот кризис обсуждаем. Вторую волну мне совершенно неинтересно обсуждать, потому что она не зависит, это внешний кризис. Это кризис, в котором российские власти не могут сделать ничего. Там будет коллапс в Европе, не будет коллапса в Европе, остановится китайская экономика, не остановится китайская экономика. Вот на это российские власти повлиять не могут. А на инвестиционный климат, на психологию, на поведение бизнесменов российские власти повлиять могут. И пока они влияют в ту сторону, чтобы закрывать и бизнес, уходить из страны. И это гораздо тяжелее.
Тогда вернемся к текущим, собственно, новостям сегодняшним прямо. Отставка генерального директора центра имени Хруничева. То есть последовали те кадровые выводы, о которых так долго говорил сначала президент, а потом премьер Медведев. Вот. И после вот очередной катастрофы со спутниками все-таки последовало это. Как вы думаете, приведет ли эта отставка, может быть, другие кадровые решения, может быть, ручное управление от Рогозина, которое он обещал, к улучшению работы нашей российской космической отрасли, ракетно-космической отрасли?
Первое, на что я хотел бы обратить внимание, есть очевидная разница в подходах кадровой политики у Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Владимир Путин не любит наказывать даже в случае провинностей. Владимир Путин не любит менять людей. Владимир Путин не считает правильным вообще вот там как-то публично обвинять кого-то в том, что что-то сделано плохо. Дмитрий Медведев считает, что это правильно. Дмитрий Медведев считает, что в любых ошибках, в любых проблемах есть виноватый. Если есть виноватый, то его нужно наказать. Если есть, нужно наказать, то нужно сделать это быстро и публично. Да, поэтому вот сразу нужно отделить, да, что есть две линии поведения. В данном случае, видимо, назначение генерального директора центра Хруничева это является прерогативой премьер-министра. Премьер-министр решил наказать и уволить. Поможет ли это, поможет ли ручное управление имени Дмитрия Олеговича Рогозина? Не поможет. Не поможет. Мне кажется, что российская космическая отрасль, она получила в наследство от Советского Союза огромный потенциал. Вот и мы сегодня обсуждали с одним из банкиров, вот что российская экономика унаследовала от Советского Союза. По большому счету две такие конкурентоспособные отрасли. Это космическая и ядерная. Это те отрасли, в которых до сих пор в основном на советских запасах, хотя и там научно-технических заделах, эти отрасли живут и продолжают развиваться. Но в Америке вот, долгое время космическая отрасль тоже существовала на средства государства. Сейчас наблюдается другой процесс. В Америке все больше и больше частных компаний начинают заниматься космическим бизнесом. Запусками спутников, созданием космических кораблей. И мы очень хорошо понимаем, что частный бизнес, он гораздо более эффективен. То есть, если там 10, 15, 20 лет назад российский космический сектор должен был соревноваться с американским государственным космическим сектором, и, в принципе, эта борьба была равных, там где-то идеи лучше, где-то решения более правильные, то сейчас нужно соревноваться с частной инициативой. Вот на стороне Америки частная инициатива. Американцы пустили в космическую индустрию частный капитал. И насколько я понимаю, уже там через год или через два практически все запуски спутников в Америке будут осуществляться частными компаниями. Ну, или таких вот обычных спутников, которые летают на орбитальных орбитах. Там не межпланетные станции, а вот там спутники относительно там, невысокой орбиты, они будут запускаться частными компаниями. Это означает, что соревноваться уже нужно не Россия с Америкой, не Роскосмос там, с НАСА, а Роскосмос против, там, не знаю, десятка частных компаний, у которых принцип другой. Принцип эффективности, принцип прибыльности. У нас Роскосмос по-прежнему, вот мы обвиняем там Роскосмос, это государственное министерство, ну, ведомство, да, не министерство, ведомство, которое, вообще говоря, хозяйственными функциями не занимается. Здесь огромное количество предприятий, которые очень плохо управляются с точки зрения корпоративной, у которых есть куча важных задач, но которые не управляются как компании, которые не управляются как компании, ориентированные на результат, для которых прибыль, понятие прибыли вообще не существует, для которых не существует понятие завоевания рыночных позиций, продвижения на рынке. И мне кажется, что вот ручное управление, а тем более там имени Дмитрия Олеговича Рогозина, оно будет толкать российскую космическую отрасль еще дальше от того необходимого уровня конкурентоспособности, который отрасли нужен. Отрасль должна научиться конкурировать. Отрасль должна понять, что космическая индустрия становится бизнесом. Да, бизнесом конкурентным. Да, количество игроков там не исчисляется сотнями, но оно уже превышает десяток. Это рынок. Рынок большой, рынок емкий. И не всегда достаточно иметь правильное технологическое решение. Не всегда иметь правильно, достаточно иметь хороший технологический продукт. Нужно уметь продвигать свой продукт на рынке. Нужно уметь договариваться с клиентами. Нужно идти на коммерческие переговоры. Нужно учитывать интересы. Это бизнес. А мы, наоборот, переводим все в русло государственного капитализма. У нас премьер-министр разбирается и президент разбирается с неудачами по запуску спутников, вместо того, чтобы этим занимались инженерно-технические специалисты, да, и думали о том, как в рамках компании это правильное или неправильное решение. Должен центр Хрунчева, может быть, там с кем-то сливаться и там, не знаю, кого-то поглощать и принимать какие-то организационные решения. А мы считаем, сняли директора центра Хрунчева, ну, типа, вот там, решили проблему. Да никакую проблему мы не решим, мы еще больше усугубляем. Проблема космической отрасли в том, чтобы перевести ее из государственного капитализма в конкурентную среду. А мы делаем все наоборот.
Александр Петров сразу спрашивает: да, Алексашенко, жалеете, что не уничтожили космическую отрасль в 90-е годы?
Мне не довелось ее уничтожать, поэтому, вот, наверное, даже и не жалею. Вы знаете,
я переведу вопрос Александра в более конструктивное русло. Что думаете про развитие частных инвестиций у нас, в России, в космос? Если вы говорите, что это эффективно в Соединенных Штатах.
Я думаю, что Россия дозрела до того, чтобы космическую индустрию вывести из-под контроля премьер-министра или президента. Да? Вот успех российского космического сектора, он будет зависеть от того, сможет ли этот сектор стать рыночно ориентированным. Если он будет смотреть в рот государства, если он будет надеяться на то, что государство даст денег, если он будет надеяться на то, что премьер-министр, президент, не знаю, патриарх или еще кто-то примет правильное управленческое решение, то наш космический сектор будущего не имеет. Будущее российского космического сектора только в том, чтобы выиграть в конкурентной борьбе. Пока для этого есть необходимые возможности. Вот.
К нами Сергей Алексашенко, в гостях у программы «Особое мнение». разъясните историю с Сеченом или нет? Я вот два дня пытался разобраться, потому что, значит, сначала в правительстве удивились и возмутились назначению Сечина главой Роснефтегаза. Там кто-то подписывал, кто-то не подписывал директивы. Сегодня выяснился источник правительства, сказал, что это еще Владимир Путин, будучи президентом, подписал.
Будучи премьером.
Премьером, да, прошу прощения, подписал. И он стал главой Роснефтегаза, Сечин. Мне вот понравилась одна сентенция из заметки Ньюзрукома. Они вспоминают насчет того, что Игорь Сечин стал в свое время секретарем, ответственным секретарем комиссии по топливно-энергетическому комплексу и тем самым вернулся к управлению потоками нефти и газа. Тогда СМИ и эксперты расценили это как конец премьера Медведева. Они подсчитали, что, вернувшись к управлению ТЭК, Сечин выводит из-под контроля правительства 30% российского ВВП. И тогда я начал перечитывать все заново.
Понятно. Если глядеть на эту ситуацию глазами Игоря Ивановича Сечина, то есть задача минимум и задача максимум. Задача минимум, она связана с тем, что Роснефтегаз – это 100% государственная компания, которая является главным акционером Роснефти. Практически все государственные акции Роснефти принадлежат Роснефтегазу. То есть Российская Федерация владеет 0,0 как нет какой-то доли в Роснефти напрямую, все остальное через Роснефтегаз. То есть акционером Роснефти является Роснефтегаз. И, соответственно, Роснефтегаз назначает, там, выдвигает предложение по членам совета директоров, голосует на собраниях и так далее. То есть, да, еще помимо этого у Роснефтегаза есть 10% акций «Газпрома». То есть, вот это такая компания, которая владеет достаточно большим куском собственности государственной. Я думаю, что задача минимум для Игоря Ивановича Сечина состоит в том, чтобы создать барьер, который позволяет тебе эффективно контролировать состав совета директоров компании «Роснефть», где Игорь Иванович является председателем правления. То есть, он является менеджером, а «Роснефтегаз» назначает совет директоров, голосует на собрании и голосует за тех представителей, которые должны войти в совет директоров. Тем самым Игорь Иванович, становясь председателем совета директоров «Роснефтегаза», будет принимать решение, кто будет являться членом совета директоров компании «Роснефть». То есть вот он себя защищает бюрократически. Абсолютно вот такая...
На этом самом интересном месте мы прервемся и продолжим объяснение этой ситуации вокруг Сечина и Роснефтегаза через несколько минут после новостей и рекламы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Экономист Сергей Алексашенко в программе «Особое мнение». Ваши вопросы по +7 985 970 45 45, через Twitter аккаунт «Вызван». Также есть и кардиограмма эфира, которая находится на нашем сайте и продолжает изменяться с вашими кликами. Там же ведется и трансляция компании «Сетивизор». Мы закончили на самом интересном месте объяснение интриги вокруг назначения Сечина, избрания Сечина председателем совета директоров «Роснефтегаза».
Да. Итак, вот возвращаемся. Есть задача минимум для Игоря Ивановича Сечина – обеспечить себе максимально комфортное существование в рамках компании «Роснефть», чтобы совет директоров «Роснефти» был удобным для тебя, чтобы там не было неприятных людей, конфликтных людей, людей, которые хотят разобраться в деталях, людей, которые хотят тебя контролировать.
Как в «Аэрофлоте», например.
Ну, в «Аэрофлоте» хороший совет директоров, там нормальный совет директоров, не надо трогать. Вот. Есть задача максимум. Есть задача максимум, это вот о чем говорится в этой заметке Политру, Ньюсруком, что еще в тот момент, когда Владимир Путин был еще премьер-министром, Игорь Иванович Сечин выпустил, там, придумал план резкого усиления государственного участия в энергетике и консолидации государственных энергетических активов в рамках компании «Роснефтегаз». То есть превратить ее не только в держателя акций «Роснефти» и «Газпрома», а еще передать акции энергетических компаний, «Интеррао», там, ОГК и так далее. То есть вот насытить эту компанию активами. Это вот был такой план Игоря Ивановича с тем, чтобы... Он же не знал своей судьбы в тот момент. Да? Я думаю, что он всерьез думал о том, что как бы стать во главе «Роснефтегаза». Да? Но для этого нужны были государственные деньги, бюджетные вливания, чтобы покупать акции и так далее. Мне кажется, вот это такой план... Б, да, что вот, ну, попытаться нарастить, создать такое мини-росимущество в энергетическом секторе, встать во главе всего этого. Но, судя по тому, что сейчас происходит с бюджетом, денег на государство на эти цели нет. И этот план Б, он, в общем, так и остался. Ну, может, он, конечно, еще и где-то живет.
Ну, это все здорово, но я думаю, что нас, публику, больше всего забавляет, или, как сейчас принято говорить, доставляет нам больше всего, то, что два дня никто не понимал, что происходит, и в правительстве были сильно удивлены этим.
Вот да, это значит, это особенности российского корпоративного управления в компаниях с государственным участием. Я уже говорил, да, в начале этого сюжета, что Роснефтегаз является 100% государственной компанией, а на 100% на компании, которым владеет один акционер на 100%, не распространяются многие нормы российского законодательства, в том числе о правилах проведения собраний. Вот в компании «Роснефтегаз», так же, как и в других компаниях, которыми государство владеет на 100%, акционерное собрание не проводится. Акционерное собрание проводится в форме выпуска распоряжения Росимущества. Да, то есть Росимущество выпускает распоряжение, где написано «считать собрание проведенным, по результатам собрания принять такие-то решения». И все. И практика бюрократическая показывает, что Росимущество не успевает выпустить все протоколы, все эти распоряжения вовремя. И они оформляются задним числом. Вот. И, соответственно, одна интрига состоит в том, подписал Владимир Путин директиву на избрание Игоря Сечина председателем Совета директоров Роснефтегаза или не подписал. А вторая интрига состоит в том, а вообще это заседание Совета директоров состоялось или не состоялось? Ведь в Совете директоров Роснефтегаза есть и другие люди.
Да? Я скажу без обиняков. Выглядит это так, что как бы Медведева не поставили в известность и, в общем, не сочли даже нужным его
вообще никого. Александр, да почему здесь Медведев? Вообще никого.
Известно, что Медведев и Сечин как-то...
Ну... Вы знаете, я боюсь, что может быть такая ситуация, что в курсе этого распоряжения, в курсе этой директивы об избрании Игоря Сечина председателем Совета директоров, два человека – Владимир Путин и Игорь Сечин. А. И что, вообще говоря, никто третий этого распоряжения, этой директивы не видел. Поэтому они никто не может говорить, существует она, не существует. Вот. И на самом деле на месте информационных агентств я бы мучил там не Наталью Тимакову, а я бы мучил членов Совета директоров Роснефтегаза. Их бы спрашивал, скажите, пожалуйста, а у вас заседание Совета директоров было? Вы за Игоря Ивановича уже голосовали или не голосовали? Да, потому что там же есть несколько человек. Вот их надо спросить. Ребят, вот вы свою руку поднимали, даже на... они обязаны голосовать в соответствии с директивой. Да? Вот, ну, либо они вам все соврут и скажут, да, была директива, да, у нас прошло собрание, либо они скажут, слушайте, не было ничего. Директива-то мы не знаем, была директива или нет, но заседания не было, мы директивы не видели. Потому что любой там, член Совета директоров и в Аэрофлоте, и в Роснефтегазе от государства, он должен директиву посмотреть и сказать, да, мне написано голосовать так-то, я голосую так.
Хорошо, с этой запутанной темы, с вашего позволения, свернем на искусство. Ой. Я имею в виду искусство фотографии. Просто сегодня в вашем Твиттере появилась фотография из зала заседаний Политбюро. Это на Старой площади, администрация президента.
Да, администрация президента.
Вас как туда занесло?
Ну, меня пригласила Ксения Юдаева, которая стала шерпой по мероприятиям в рамках G20, и она проводила дискуссию о там, российском председательстве, соответственно, что делать, какие инициативы выдвигать. Ну, собственно, я, пользуясь таким вот приглашением, посетил.
Что посоветовали?
Это пусть Ксения Валентиновна решает, разговаривать об этом или нет. Ну, это, конечно, было такое рабочее совещание, я не думаю, что правильно рассказывать об этих
инициативах. Я-то, когда увидел, подумал, что уже начались заседания экспертного совета, того самого, о котором столько вопросов к вам сегодня через
интернет пришло. Нет, пока никакой информации о деятельности, о встречах, о заседаниях экспертного совета.
Но, правда, оно же при правительстве,
Даже не при правительстве, оно при премьер-министре, и пока работа экспертного совета это идет в форме такого заочного обсуждения. То есть, есть какой-то законопроект, если ты хочешь, ты можешь высказать свое мнение. А не хочешь, можешь не высказывать. Да, пока никаких встреч таких очных я не слышал о них.
Я выбрал несколько вопросов про вот этот экспертный совет, потому что у вас есть пост, и Илья из Ярославля, например, он обращает на него внимание, а пост в живом журнале, в блоге Сергея Алексашенко, на их тоже есть, на сайте «Эхо». Итак, значит, вы в этом посте рассказываете, почему туда собираетесь войти, пишет Илья, но ваши объяснения, на мой взгляд, свелись к тому, что вы пишете, для чего этот совет нужен вам. А вот для чего этот экспертный совет при премьер-министре нужен обществу, я так и не понял. Объясните без дураков, кому же все-таки нужнее этот совет, обществу или госаппарату в качестве правовой ширмы?
Вот смотрите, обществу этот совет нужен, да? как некая замена убогая, ограниченная, да, политической конкуренции, политическим дискуссиям. Потому что таким образом общество, ну, получает некую уверенность в том, что председатель правительства услышит разные точки зрения. Да, и до него там, ну, те люди, которые уважают себя, уважают свое имя, они будут премьер-министру говорить то, что они думают. Они будут говорить не то, что премьер-министру приятно. Есть и такие. Есть те, кто будут говорить то, что приятно премьер-министру. А есть те, кто будут говорить то, что они думают. Да, и поэтому обществу, вообще говоря, полезно, ну, хорошо знать, да, что у премьер-министра есть разные точки зрения. Что хочет премьер-министр от экспертного совета, не знаю. Да, об этом надо спрашивать или спрашивать премьер-министра, или подождать, там, не знаю, через полгода, через год к этой теме вернуться и посмотреть, как этот экспертный совет будет работать. Может, он вообще не будет собираться. Вот, например, Владимир Путин, когда он стал премьер-министром, он в сентябре 2008 года создал совет по предпринимательству и конкурентоспособности. Совет собрался один раз в сентябре 2008 года. И все. И с тех пор не собирался. Да, поэтому вот я бы сейчас, честно говоря, не стал бы вот пытаться предугадать, чем этот совет будет заниматься, какой будет результат его деятельности. Давайте подождем. Есть человек, который сказал, мне этот совет нужен. Это Дмитрий Анатольевич Медведев. Как он воспользуется этим советом? Будет ли он прислушиваться к советам совета или не будет? Мы это все увидим.
Мне казалось, что пока нынешний премьер-министр Медведев работал президентом, там тоже создавались разные советы, может быть, не такой по экономическим делам, но различный. Вот. И мне кажется, опыт показывает, что ничего хорошего из этого не получается. Может быть, это мое мнение как обывателя.
Вы знаете, совет при президенте, совет при премьер-министре, он, вообще говоря, существует для того, чтобы доводить некую информацию, да, помогать премьер-министру или президенту в принятии решений. Совет не является органом, принимающим решения. Да? Совет дает премьер-министру аргументы в пользу того или иного выбора. А премьер-министр принимает решения. И в зависимости от того, какие вопросы будет премьер выносить на обсуждение совета, в зависимости от того, какие решения премьер будет принимать по результатам этих дискуссий, можно будет говорить, нужен ему такой совет по жизни или не нужен, или это декорация. Поэтому я опять, мне кажется, что давайте подождем, не будем забегать вперед.
Еще один вопрос напрямую. Мне нравится, когда люди так напрямую спрашивают. Сарт спрашивает, кто реально руководит правительством, Медведев или Шувалов?
Медведев. Медведев, при том, что Игорь Шувалов выполняет огромный объем работ в рамках правительства, будучи первым вице-премьером. У него есть своя зона ответственности. Я так понимаю, что они четко понимают, кто чем занимается, Медведев и Шувалов. Я пока не встречал признаков какой-то конкуренции, конфронтации между ними.
Ну вот, да или нет, чисто нет ощущения, что институт помощников президента, советников, да, который был создан после того, как Путин стал президентом, стал дублировать правительство?
Пока я не вижу. Пока я не вижу, скажем так, пока институт советников, новых советников при президенте себя никак не проявил. Пока он не мешает работать правительству.
Это было особое мнение экономиста Сергея Алексашенко. Я Александр Плющев. Спасибо и до свидания.
До свидания.